Иоанн Богослов начинает свои Евангелия со странных слов, прямо странных. «Энархи, ин о логос, ке о логос, простом фион, ке фиос, ин о логос, ой-ой-ой». Вначале был логос, и слово было, и логос был у Бога, и Бог был логос. То есть у нас слово написано, логос – это и есть слово. Вы представляете, какие вещи? Ах, логос, все мне понятно. Я читал древнегреческих авторов, еще с Гераклита уже мы находим это понятие логоса. Это тот темный философ, которого называли темным, потому что у него столько мудрости, ой, погрузишься, и свету Божьего не видно. На самом деле очень умный. И у Гераклита, и у последующих мыслителей находим это понятие логоса, проходит сквозь всю античную философию. Вы-то изучали, вы-то прекрасно знаете. И вдруг, что мы находим? Евангелие любимого ученика Христа начинается с исповедания этого логоса. Вам теперь понятно, откуда христианство? Или непонятно? Что вам еще нужно? Все ясно. Все ясно, что ночью все кошки серы. Давайте немножечко посмотрим. Стоицизм в наиболее сильной степени развил учение о логосе. То есть представил его человеческой мысли как что-то уже развернутое, более-менее понятное, как цельное учение. Но, пожалуй, до, ну, можно сказать, вершины, что ли, понимания логоса довел Филон Александрийский. Иудей такой был. Такое светило, как Энгельс, назвал Филона Александрийского настоящим отцом христианства. А что-то сомневаться-то, когда Иоанн Богослов так учит. Кажется, все ясно. Ну, чуть-чуть давайте посмотрим, чтобы убедиться самим в том, о чем они говорят. Ну, во-первых, о чем учили стоики. Стоики. Говорят, что стоицизм, как философское учение, началось где-то на Кипре, с известного такого философа, очень строгого в своей жизни и также в своем учении, Зенона. Это был третий век до нашей эры. Не буду говорить о нем, это слишком. Не будем повторять, да, и Эпиктетов, и Сенек, и Марка Аврелия, которые жили в христианскую эпоху. Скажу суть дела. Значит, нам сейчас мы не историей философии занимаемся. Нас интересует этот вопрос. Что стоицизм говорит о логосе? Вся метафизика стоиков строится на учении Гераклита. Это философ Древней Греции, который жил где-то в VI столетии до нашей эры. Основные положения. Дух, он говорил о духе, о пневма, и материя – это просто две стороны одной и той же реальности. Это не две реальности, а две стороны одной и той же реальности. Вот. Первой стихией же, самой реальностью, является не что иное, как огонь. Правда, огонь надо понимать не в материальном смысле, не тот, который обжигает. Да. А это тот, из чего все возникает и во что все возвращается. Помните? Вселенная начинается и Вселенная кончается. Все из чего возникает и во что возвращается. Так? Так вот. Это первая стихия. Огонь, который иначе у Гераклита именуется логосом. Этот логос, если хотите, как огонь. Огонь, кажется, материальная стихия, и в то же время неуловимая. Так? Он, этот логос, есть дух, есть мир всех идей. Всех идей. Дух, который созидает все вещи. Вам понятно? Все вещи, включая человека. Логос этот у стоиков, это значит первая стихия, из которого все исходит, и в который все возвращается. Первооснова мира, первооснова всех идей и так далее. Так? У стоиков осмысливается трояко. Ну, об этом уж скажем, чтобы, так сказать, иметь представление, нам лучше потом двигаться дальше. Трояко. Как? Первое. Этот логос, конечно, в своем существе сокровенен. Его невозможно видеть или слышать, или ощутить. Он сокровенен. Или, как греки говорят, эндиафитос, где-то там, во внутрях, непознаваемый, первичный, если хотите, божественный разум. Логос. Вы знаете, что логос имеет 100 значений, около 100 значений. Одно из значений логоса – разум. Переводчики наши, когда переводили Евангелие от Иоанна, поставили самое первое значение греческого слова «логос». Какое? Слово. Но не могли бы с таким же успехом написать «вначале был разум». Вначале была идея. Понимаете? Вначале была причина. Посмотрите в словарь. Вы увидите, сколько там гнезд, и в этих гнездах около 100 значений. Ну, взяли первое значение и написали «вначале было слово». Так вот, логос – это является первым, если хотите, разумом. Вот. Этот первый огонь, он пребывает где? Ну, где? Ну, конечно, в самой середине космоса. Ну, где же еще быть? Куда не доберешься? Ну, это само собой понятно. Он сокровенен, этот разум. И для человеческого постижения он сокрыт. Но он имеет свое выражение. И вот здесь мы находим логос профорикос. То есть явленный логос. То есть как он себя проявляет уже, этот первый разум, первая стихия. Разум как духовное начало, стихия как материальное. Я вам сказал, логос имеет две стороны. Так, как он себя проявляет? Прежде всего, через этот мир, в изумлении от которого Пифагор воскликнул: «Космос! Красота!» Видите, он воскликнул: «Космос!» Да мы привыкли сейчас: космос, что-то бездушное, пустое, такое, всякие черные дыры. А он в изумлении: это красота! Но он был грек, по-русски ничего не понимал. И поэтому сказал по-гречески: космос. Вот так, через космос, через вообще весь постигаемый мир, природу и, прежде всего, конечно, человека. Вот кем являет себя логос. Являет, то есть становится доступным человеческому восприятию и какому-то пониманию. Но есть еще третья, если хотите, сторона понимания логоса. Третья, она очень важна. Стоики учили о том, что этот логос, этот вселенский разум, он не просто пребывает где-то, он не просто показывает себя, или лучше сказать, обнаруживает себя через красоту этого мироздания. Он, оказывается, каким образом-то воздействует на этот весь мир? Или, лучше сказать, созидает весь этот мир? Каким образом? Они говорили, что этот логос осеменяет все. Почему все так прекрасно, целесообразно, разумно? Все устроено в этом окружающем мире. Все почему? Потому что всюду присутствуют семена логоса. Всюду. По-гречески семя – это сперма. Отсюда сперматикос. Логос-сперматикос. Логос-осеменяющий. Вот почему, оказывается, все разумно и прекрасно, и целесообразно. Ибо всюду, как семена, он присутствует во всем окружающем мире. Вот три понимания логоса, до которого дошла греческая философская мысль. Но она иногда, то есть иногда соединялась и с религиозным пониманием логоса. А дело в том, что обратили внимание, что если только так понимать логос, как вот эти три стороны его восприятия, то здесь можно и о Боге забыть. И были нередки случаи, когда вдруг говорят, да они атеисты, они богов не признают. Что делать? Стоики блестяще вышли из этой ситуации. Они объявили логос Зевсом. А коли они почитают Зевса, то как вы объявите их атеистами, правда же, и безбожниками? Но это, конечно, была чистая, если хотите, ну, может, отчасти уловка, чтобы избежать обвинений безбожия. Отчасти, может быть, кто-то и сами, может быть, они верили и называли Зевса таковым, что Зевс обладал этим. В общем, тут трудно уже судить, потому что, я вам скажу, вот эти философские трактаты греческие, они же не, носят не тот характер, какой носят современные философские сочинения. Там все же связано с образами, метафорами, иносказаниями, если хотите, притчами, которые нам хотя бы знакомы из Евангелия. Вот так. Еще одна очень интересная вещь, которая присутствует здесь, что этот логос, этот разум высший, кажется, это высшее, что есть. И в то же время он, этот логос, зависим или подвержен, или внутри себя содержит закон. Какой? Он подвержен, подчинен року. То есть он существует таким, какой существует. Так? Он не может быть иным. Логос не обладает какой-то свободой. Нет, у него этого нет. Никакой свободы нет. Логос – это не личное существо. Нет. Он не может не созидать. Он не может, в конце концов, не испепелять. Или, если хотите, и сам испепеляться вместе со всей этой Вселенной, космосом, и вновь возрождаться. Он подчинен року. Он не личность. Он, если хотите, в переводе на современный язык, нет, не на современный язык, а на язык естествознания, я бы сказал. Да, язык естествознания. Чем он является, этот логос? Является он ничем иным, как той разумностью, которую признает естествознание, и без признания которой, обращаю ваше внимание, естествознание было бы невозможно. Почему? Что ищет естествознание? Физика, астрономия, химия? Что ищет? Биология? Чего ищет? Разумности. Разумности. Целесообразности. То есть ищет чего? Закономерности. Если бы ученый не верил в то, что мир закономерно устроен, обессмыслилось бы все его изыскания. Он ищет, он уверен, есть законы существования всех форм материи. Вот, если хотите, что такое логос стоиков. Вот это что такое за разум, который присущ природе? Законы природы, если хотите, в переводе на язык естествознания. Вот что это есть. Не личность, которая обладает свободой, самосознанием. Нет, нет. Он подчинен року, как и любой закон, потому что он закон и все. Он слеп, если хотите. И он не может иначе быть, как только тем, кто он есть. Вот так. Я вам скажу, что у стоиков еще есть целый ряд положений, так сказать, морального порядка, которые тоже для нас не безразличны, поскольку часто и они выдвигаются в качестве определенных аргументов в критике христианства. Каковы эти положения? Они таковы в приложении к человеку. Чем является, какова его жизнь? Оказывается, жизнь человека также подчинена року. И он, человек, является семенем этого логоса, подчиненного року. Вы слышите? Человеческая личность, кажется, обладающая свободой, определенной свободой действий, тем не менее, подчинена неумолимому року. Никуда он не уйдет от своей судьбы. Это то, что в народе сказано, чему быть, тому не виновать. Эта идея такая, вы знаете, глубокая. Она прям где-то сидит в самой середине человеческого существа и до сих пор. Отсюда идеал стоика каков? Глупый, не зная, что происходит, мечется туда-сюда, пытается сделать это. Он даже и не знает, что чему быть, тому не миновать. И что бы он ни делал, все произойдет так, как определил рок. Поэтому, если безумный мечется, беспокоится, волнуется, переживает, страдает, то мудрец, мудрец невозмутим. Он бесстрастен. Он, если хотите, представляет из себя замечательную, из мрамора выточенную фигуру. Мрамор. В мраморе много жизни, да? Он холоден, мрамор, и бесстрастен. Таков и мудрец. Бесстрастие по-гречески – апатия. Апатия. Пафос – это чувство. Пафос – это, хотите, включается и радость, и страдания. Это эмоции, которые могут быть разного порядка. Мудрец истинный бесстрастен. И добродетелью мудреца, характеризующей именно мудреца, является именно апатия. В чем заключается тогда цель и смысл жизни человека? Познание законов этой природы, насколько это возможно, и жизнь согласно этим законам. Ибо эти законы и есть выражение логоса. И ты можешь быть спокоен, ибо никуда ты не уйдешь от своего рока. Кстати, правда, не стоик, но мудрец, такой очень известный античный мудрец, Пиррон, не Пиррон, не Е, а И. А то еще подумайте, пойдете на станцию там, на перрон, и подумайте, что с мудрецом встретились. Да, Пиррон. Во время кораблекрушения где-то, ну, вернее, буря на море, там, я не знаю что, выбрасывают груз, выбрасывают вещи. И вдруг говорит, где же Пиррон? А он дрыхнет. Себе представляете? Его толкают, мерси, в бок ему делают. Ты что? Он проснулся, посмотрел на этих глупых людей, которые с ума сходят, сейчас потонем, и ни слова не говоря, молча показал куда-то в угол. Те смотрят, а там свинья, которая была на корабле, спокойненько пожирает свой корм. Неплохо, правда? Учитесь. Эх, вы люди. Свинья и то мудрее вас. Хотел сказать Перрон. Ну так. Так вот, это очень для нас важно. Сейчас узнаете, почему. В чем заключается бесстрастие стоика. Видите, в чем? Невозмутимость, иначе сказать. Невозмутимость. Может, я сразу скажу. Эта невозмутимость, так сказать, это бесстрастие, явилось одним из предметов нападения на христианство. Откуда христианство взяло свое учение о бесстрастии? От стоиков. От стоиков, да. Вот, оказывается, что мы не знали. Это, вот вам пример какого-то поразительного непонимания христианского учения, так же, как о духовной жизни. Вот мы с вами говорили о духовной жизни. Что понимает под духовной жизнью? Это вообще диву даешься. Но в лучшем случае исполнение каких-то нравственных норм. А так вообще что такое? Эрудиция, образованность, если хотите, эстетическое развитие, культура там поведения. Называют это духовной жизнью. Христианин слушает, голову в плечи погружает. Говорит, да это что ж такое? Это какого мы дошли состояния? При чем тут духовная жизнь-то? Так и здесь поняли, что такое христианское учение о бесстрастии. Он сказал, стоики говорят о чем? О невозмутимости ко всем жизненным невзгодам и обстоятельствам и событиям. Христианство о чем говорит? Когда говорит о бесстрастии, об искоренении всего того, что источает в человеке грех. Какой грех? Начнем. Гордыню, тщеславие, ненависть, вражду, зависть. Вот о каком бесстрастии говорит христианство. Об очищении души от всего того, что является, если хотите, греховным. Не просто освобождение от греха, обратите внимание, от грехов человек может освободиться, искренне раскаявшись. Это совсем не бесстрастие. Я раскаялся действительно, что я злостно осудил человека. Я раскаялся, и Господь прощает мне действительно, видя искренность моего раскаяния. А страсть осуждения где? Там же осталось. И через 5 минут, увидев я что-то такое, я весь в гневе, что он делает, негодяй или негодяйка, и вылилось опять. Не смешивайте грех как акт со страстью, как состоянием души. Так вот, бесстрастием, святые отцы, что называют? Искоренение самого вот этого вот состояния, этого начала душевного. Слышите? Вот что. Когда человек уже не будет осуждать, чтобы он не увидел. Правда, должен вам сказать. Повторить. Пимен Великий говорил. Многие говорят о бесстрастии, но редкие достигают его. Ну, о том, как приобретается, это сейчас не наша тема. Мне важно показать сейчас, чтобы, соприкоснувшись с этим вопросом, вы могли объяснить, что невозмутимость человека – это, если хотите, внешняя невозмутимость и в какой-то степени внутренняя даже невозмутимость в реакции на внешние обстоятельства – ничего общего не имеет с христианским пониманием бесстрастия. Совсем разные вещи. Уроки. Христианство решительно отвергает учение о роке. Чему быть, тому не миновать. Если бы это было так в христианстве, тогда обессмысливаются все заповеди. А зачем я должен исполнять заповеди? Зачем? Если мне предопределено погибнуть, я погибну. Предопределено спастись, я спасусь. Если предопределение уже какое-то, вот это безличностный разум высший уже определил мне быть тем или другим, пойти туда или сюда, все. Вы понимаете, чем характеризуется вот это учение, так называемое судьбе, о роке? Оно вера в слепой источник, в мою подчиненность. Это рассматривает человека как винтик в машине. Я нажимаю что-то такое, пуск, и все. И все винтики закрутились. Как закрутились? Так, как им определено. Кем? Программистом, механиком, тем, кто сделал. Нет, говорит христианство, ни в коем случае. Мы видим, и религии говорит о заповедях. То есть о чем говорит? О свободном избрании человеком того или иного пути. Свобода. Где свобода, там отменяется судьба. Если хотите, христианство учит о чем? О том, что мы творцы своей судьбы. В очень большой мере, я не хочу сказать, что до конца, ибо мы получаем природу уже искаженную, поврежденную, и это во многом уже определяет. Мы получаем некую наследственность определенную опять. Это тоже во многом определяет нашу земную даже участь. Так? Земную участь. Но ни в коем случае не небесную. Не конечную. Земную участь очень во многом определяет. Даже наследственность. Во многом, но не во всем. Нет. Свобода человеческой личности остается, и она является главенствующим принципом жизни человека. Нет рока, нет судьбы. Отвергается эта слепая какая-то сила высшая, которая меня запрограммировала, и я никуда не денусь. Если хотите, учение о судьбе – это по существу нехристианское и даже антихристианское учение. Человек призван быть Богом, а не слепым орудием каких-то сил, тем более стихийных сил.
А как это согласуется с предвидением?
Ну, так как, вот вы знаете, вот если вот человек пойдет туда, то я знаю, что он наделает. Но я знаю, поэтому я говорю, не ходи. Не ходи, ты же знаешь, что напьешься. И на четвереньках оттуда выползешь. Или тебя вытащат. Не ходи. Говорю тебе, понял? Понял. Ну и как? Да нет, слушай. Пойду, пожалуй. Дурак ты, что делаешь? Так что предведение, это предведение, оно никогда не налагает ус на свободу. Бог дал нам свободу, но не предопределил ее. Вот так. Дальше, так сказать, о чем я вам хотел сказать. Да, о судьбе. Все, не буду вам приводить целый ряд святых отцов, потому что боюсь, что мы с вами не управимся. Так. Еще одно положение, которое рассматривается также и которое ставится нам в качестве, ну, если хотите, вопроса. Стоицизм говорил о равенстве всех людей. Слышите? И христианство говорит о равенстве всех людей. О равенстве каком? Говорит стоицизм. И о каком? Говорит христианство. Стоицизм говорит о равенстве всех людей перед лицом рока. Никуда никто не денется. Перед лицом рока все равны. Царь ты или нищий. Все будет так, как запрограммировано. Христианство говорит о равенстве всех людей как образе Божьем, как образе самого Бога, представляете? То есть о том, что каждый человек обладает этой свободой, обладает выбором, обладает тем, что сам решает, каким в конце, по какому пути ему идти. То есть это равенство уже совсем носит другой характер. Каждый из людей может достичь полноты раскрытия образа Божия. Каждый может, независимо от его социального положения и происхождения. Вот в чем разница. Никакого рока нет. Свобода открыта для каждого человека. И христианство засвидетельствовало это чем? Первым в рай вошел бандит. Вот так. Оказывается, все равны, равны перед лицом Бога любви. Все свободны избрать себе добро или зло. Всем открыт путь. Независимо ни от чего. Вы видите? Ни от чего. Потому что худшего варианта, чем когда бандит, просто уже трудно себе представить. Уже трудно. Это взял предельный пример. Этим засвидетельствовал Бог вот это равенство, если хотите, всех людей. Вот. Ну и, наконец, о логосе, как главный, так сказать, момент, который мы с вами рассматриваем. Логос стоиков. Еще раз вам повторяю. Это какой разум? Это целесообразность устройства этого мира, его функционирования. И эта целесообразность, она касается как в целом всего космоса, так и каждого человека. Логос не Бог, хотя и называется иногда Зевсом. На самом деле и он подчинен року. Логос не личность. Это надо понимать. Вот. У апостола Иоанна Бог – личное существо. Причем какое? Оказывается, даже не сам Бог есть логос. А посмотрите, кто дальше кем является. Второй ипостасью даже Бога Троицы. Вот это да! Стоикам никогда и в голову не приходило такого, что логосом оказывается кто? Какая-то вторая ипостась. Да идеи-то даже этой никакой не было. И это пишет Иоанн Богослов. Один из тех двоих, сотоварищ апостола Петра, которых, когда вызвали в Синедрион и приказали им не проповедовать о Христе, сказали, да, люди не книжные, не книжные, то есть малообразованные, сейчас мы им всыпем хорошенько, чтобы они знали и не проповедовали. И вдруг он пишет о логосе, как второй ипостаси, как Сыне Божьем. Этого стоицизм не знал. Вот так. Ну и Филон Александрийский. Да, хорошо. Филон Александрийский. Я не знаю, с его учением вы знакомились, может быть, по истории философии. Да. Ну, в общем, это был Александрийский иудей, то есть еврей иудейского вероисповедания, современник Христа по времени жизни. Он скончался где-то прямо в середине первого столетия. Но это иудей был тем человеком, который получил лучшее, насколько это можно судить, образование. По тому времени Александрийская школа тогда же славилась своей ученостью. Учтите. Так? Он был очень хорошо знаком со стоицизмом. И представляете, интересно, что он, с одной стороны, был образованнейшим человеком в языческом смысле, и, с другой стороны, был преданнейшим иудеем. И вот тут у него находим очень интересные вещи. Вот обладая тем и другим, мы находим у него очень двойственное учение о том же логосе, на котором он остановился и не мог не остановиться, будучи чадом своего образованного века, если хотите. Так? Учение двойственно. Вот протерей Малиновский, который известный в догматическое богословие, пишет, он говорит, то как иудей, то как платонический философ и каббалист. Воззрение Платона и ветхозаветной религии, почти не смешиваясь идут через всю его систему и являются сплоченными, как? Механически. Отсюда, наряду с изображениями безличного логоса, у него часто олицетворение его. И то, и другое у него находим. И не ищите здесь логики. На то он и иудей. Не ищите логики. Бог у Филона кто? Ягве, конечно. Один. И не только один. Обращаю ваше внимание, в данном случае это очень важно для нас с вами. Он моноипостасен. Ни о какой множественности ипостаси и речи не может идти. Он один не просто по существу, он моноипостасен. В то же время он абсолютно трансцендентен, то есть выходит за границы человеческого познания. Он выше даже платоновского единого. Помните Платона «Эн» – единый, который восприняли стоики. Это как высшее начало всего и благо. Выше этого даже единого и блага. То есть, ну, он просто хотел сказать, что выше того, о чем даже говорят языческие философы. Так, он сущий, но он, будучи трансцендентным, он познается в экстазе. Вот тут это очень интересное явление. Филон неожиданно для иудея, для иудейской системы вероучения, так вводит понятие логоса. В иудаизме не найдете. Того времени этого понятия вы не найдете нигде. Вдруг у Филона мы находим учение о логосе. Кто же он такой логос? Что придумал Филон? Логос – это посредник между трансцендентным, непостижимым Богом и этим миром, грешным миром. Каким миром? Не только человеческим миром, но и миром космосом, то есть всем творением, если хотите. Вот. Кто есть логос? Это разум самого Бога. Это идея и сила самого Бога. Вот кто он есть. Он идея всех идей. У Филона мы находим даже такие определения, что он перворожденный, старший сын Божий. А младший кто? Мир, творение. В этом смысле он второй Бог. В то же время он первообраз Вселенной. У него, понимаете, такие высказывания вот туда и сюда. Да. Он заключает в себе все силы, все идеи всего творения, в том числе и самого человека, сам являясь совершеннейшим творением Божиим. В Филоне мы находим, опять-таки, две вот рядом существующие идеи. Логос есть совершеннейшее творение Божие, творение. Логос есть прямо рядом. Эманация, если хотите, божества. То есть, в данном случае, он тут повторяет, если хотите, платоновское учение. Вот. Но логос, как правило, у него является личностью по отношению к этому миру, но безличная сила Бога. По отношению к Богу это безличная сила, это его эманация. По отношению к этому миру он может рассматриваться как личность. Понимаете, вот такое вот смешение. Но тут что очень важно. Мир по Филону, так же, как, кстати, и у Платона, в античной философии, мир как материя чужд Богу. Он образован логосом из вечно существующей материи, то есть костной хаотической массы. Человек состоит из двух вещей. Этой массы, то есть материи, и Вот тут интересно. Падшего духа, души, который там согрешила, на небе, и, соответственно, своему греху вселяется в определенное тело. Царя или нищего, героя или подлеца, красавца или безобразного. Все зависит от того, как она там согрешила. То есть Филон учит о предсуществовании душ. Души всегда существуют. Почему? Потому что они все находятся в логосе. Потому что логос тоже всегда существует. Он же есть разум Божий. Чем же является тело человека? Тюрьма. Тюрьма для этой падшей души, падшего духа. Задача личности в чем состоит? В освобождении от этой тюрьмы. Как она может освободиться? Путем аскетизма и достижения экстаза. Экстаза. Вы понимаете, что такое экстаза? То есть выйти из этого состояния. Когда душа достигает такого состояния, когда она теряет связь с телом, выходит из себя, тогда она вновь оказывается в стихии логоса. Логоса. Но состояние этого экстаза можно достичь только через аскезу, то есть через побеждение плоти, побеждение этой тюрьмы. И плоть рассматривается как, если хотите, сама плоть, чувственность вся рассматривается как негативное что-то, вот, которое надо преодолеть через презрение к этому, вот, и так далее. Вот его, так сказать, суть. Я бы хотел сразу обратить внимание, в чем разница, нам очень важно представить, в чем различие филонского учения о логосе от христианского. Первое я назвал, Филон исповедует моноипостасного Бога. Бог триипостасный немыслим для него. Логос Филона – это не Бог и не его ипостась. Это не какое-то второе лицо, хотя он и называет его Сыном Божьим, старшим Сыном Божьим, вторым Девтерос Феос, вторым Богом, в подлинном смысле слова. Нет, нет. Логос Филона – это или творение, или эманация Бога. И в силу этого, в любом варианте, он ниже Отца. Ниже этого единого и непостижимого Бога. Поэтому он неравночестен ему, хотя и проистекает из него. Дальше. Логос у Филона – это не божественная личность. Вот. Это только божественная способность мышления. И он просто именует эту божественную способность мышления и творчества как логос. Вот в чем дело. Поэтому Филон писал, «Так как грешному и нечистому человеку богохульно именоваться сыном самого Бога, то пусть каждый старается благоустроить себя, по крайней мере, сообразно с первородным логосом Божиим, старейшим ангелом Божиим, который есть многоименный архангел». Что из этого следует? Слышите? Логос не может воплотиться. Это богохульство. Потому что материя – это есть то костное начало. Это тюрьма, так? Это нечто противоположное духу, противостоит духу. Вот. Говорить о том, что логос может воплотиться, то есть соединиться с человеческой плотью, немыслимо почему? Потому что соединение с материей происходит в результате чего? Греха. Логос не может согрешить. Это богохульство. Тем более это невозможно не только воплощение, тем более крест и смерть этого человечества, с которой он бы соединился. Он писал: «Ведущему и блаженному не подобает касаться нечистой и грязной материи». Тварь при своей нечистой и хрупкой природе не в состоянии выдержать непосредственного соприкосновения со святостью и всемогуществом Творца. Насчет этого Филон абсолютно определенен и ясен. Ни о каком воплощении Логоса речь не может идти, и тем более о каком-то Иисусе Христе, который бы явился Его воплощением и который страдает, умирает и воскресает. Отсюда еще один вывод. Логос Филона – это совсем не возвещенный пророками Мессия. Ну что вы! Мессия – это совсем иной. Логос – это совсем не Мессия, который воплотился и пришел. Нет. Мессия Филона – это земной царь. Царь земной, который будет обладать там великой, может, мудростью, и славой, и силой, и чем угодно. Логос не может быть Мессией, ибо Мессия – это человек, это сын Давида, это земной царь. Известный французский мыслитель Пресансе сделал замечательный вывод, рассматривая учение Филона. Вот что он писал. «Я не знаю в истории человеческой мысли более поразительных противоположностей, какая существует между этими двумя учениями. Александрийская философия, это в лице Филона, не хочет искупления. Евангелие – ничто без этого догмата. Филон проповедует невозможность для божества войти в прямое единение с человеческой тварью, тогда как проповедь о воплощении Бога есть основное учение святого Иоанна. Один видит в Логосе только отвлеченное обобщение божественных идей, другой поклоняется в нем единородному Сыну Божью. Противоположность полная, потому что то, что для святого Иоанна составляет основную истину, было бы ужасным богохульством для Александрийского иудея». Кажется, все кажется подобно. Человек и свинья – одно и то же. Вы знаете это, нет? Да? Говорят, что свинская природа как раз наиболее подобна человеческому телу. Прямо одно и почти и то же. Ну, попробуйте, скажите какому человеку, что ты свинья. Он обидится, правда? Говорю, я бы просто оскорбился. А как же такое подобие? Прям и не знаю. И деваться некуда. Так и здесь. Кажется подобие. На самом деле для Филона богохульство – самая основная христианская истина – боговоплощение, страдание, смерть. Что вы? Философия Филона явилась действительно отцом, только не христианство, как говорил Энгельс. Ересей в христианстве. Кстати, арианская ересь – прямая иллюстрация этого. Прямая иллюстрация. Где, вы помните, ересь Ария, что он не единосущен Отцу, тогда это еще, так сказать, более-менее мы можем что-то принять. Вот. Иоанн Богослов показал, кто такой Логос. Да, с одной стороны, он, конечно, есть тот разум, который искали древние мыслители, та истина, тот смысл, к которому они обращались. Так? Но реальный это Логос оказался не просто этой идеей, не просто этим безличным разумом, а оказался действительно второй ипостасью Святой Троицы, вочеловечившимся Сыном Божиим, вот, который действительно принял на себя крест и воскресил человеческую природу к вечной жизни. Вот, друзья мои, какова ситуация с этим. Ой, я вам никогда все время забываю приводить вам литературу, а вы молчите. Да. Ну, если о логосе, ну, вам-то, наверное, говорили, поэтому здесь, может, особенно и не требуется. Ну, большая работа, например, у Муретова, профессора нашей академии дореволюционную, который написал «Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о логосе», например. Он специально этим занимался. Вот у него же, у Муретова есть и учение о логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи с предшествовавшим историческим развитием идеи логоса в греческой философии и иудейской теософии. Так что у Муретова найдете наиболее. Ну, а о логосе литература очень, очень большая. Но особенно я бы хотел обратить ваше внимание на одну работу. Это работа Смирнова, которая называется «Терапевты и сочинения Филона иудея о жизни созерцательной». От Филона сохранилось вот это сочинение, которое называется «О жизни созерцательной». Так что, если кто-то желает почитать, то пожалуйста. А о логосе, повторяю вам, волно. Но если одна из самых таких основательных, но уж дюжи философских, это, конечно, сочинение Сергея Николаевича Трубецкого, князя, «Учение о логосе в его истории». Да, это большая очень работа. Ну, кому хочется поломать немножечко свои мозги, то почему же? Пожалуйста, можете взять и почитать. Ну, если делать нечего. Жизнь бесконечна. Чем бы заняться еще, правда? Давайте поиграем в шахматы, правда? Зачем продлевать жизнь, я только не понимаю. Все заботятся о продлении жизни. Мы и так не знаем, куда ее деть. Садимся и болтаем, например, часами. Смотрим там что-то такое, развлекаемся. Зачем? И тут еще говорят, продлить жизнь. Как, что за бессмыслица? Ничего не понимаю. Вы-то понимаете, да? Тоже не понимаете. Ну, мы с вами едины.